Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», который в свое время нашел себе место и в эфире радиостанции «Радонеж», а также имеем мы опыт самостоятельного вещания онлайн в интернете. И поскольку я являюсь главным редактором этого проекта «Радио Благовещение», вы можете задавать вопросы или высказывать те или иные пожелания, связанные с деятельностью и радио Благовещение, как, впрочем, и любые другие вопросы, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира, повторю на всякий случай, 8-495-959-5939. Сегодня канун памяти великого русского святого, преподобного Серафима Саровского. Безусловно, это очень значимая личность, действительно обладавшая великой святостью преподобнической, совершенной, как один из древних отцов. Но поскольку это святой старец, святой отец, преподобный, близкий к нам по времени. Это фактически конец 18-го, первая половина 19 века. Ну, современник Пушкина, как это порой часто сравнивают, или, может быть, точнее надо сказать, что Александр Сергеевич Пушкин был современником преподобного Серафима Саровского. Точно неизвестно, знал ли он о нем. Здесь, знаете, в наше время появляются новые версии, такие, может быть, даже несколько конспирологического характера. Якобы есть косвенные свидетельства, что даже Пушкин мог и встречаться с преподобным Серафимом, мог даже его посещать. Но пока доказательными они ни в коей мере не являются. Скорее, это апеллирование к некоторым таким косвенным свидетельствам, которые, в общем-то, пока документального прямого подтверждения не находят. Но здесь вообще возникает достаточно большое количество некоторых вопросов и даже тем, потому что А в наше время сейчас начали появляться новые исследования, новые издания, связанные с работой современных историков в архивах. Среди документов, которые удается найти и которые, в общем, уцелели. Ну, потому что уцелело далеко не все за богатое, можно сказать, и погромами, и бедствиями, и войнами 20 век, и так называемый советский период нашей истории. Но то, что все-таки в архивах есть и уцелело, и находится, это требует действительно достаточно кропотливого, серьезного труда профессионалов в этой области. И этот труд уже последние десятилетия предпринимается очевидным образом. Но это действительно понадобилось время, определенная свобода доступа к архивным данным, которые, конечно же, не было во время существования Советского Союза. Вот. Но здесь тоже возникают определенные тонкости и некоторые даже, я бы сказал, противоречия и парадоксы, о которых отчасти попробуем тоже в сегодняшней передаче поговорить, потому что это действительно очень интересная тема, и она касается очень-очень, ну, важных вещей, фактов, событий прошлого и настоящего, которые требуют серьезного тоже осмысления вот, в истории и России, и Русской Православной Церкви, а также и в понимании, что есть духовная жизнь, потому что, безусловно, личность преподобного Серафима – это в нашей истории и церкви, и вообще истории России последних столетий – это, наверное, личность такая ключевая, без всякого сомнения. Это действительно удивительный святой, чей образ является, остается и, наверное, будет оставаться во многом таинственным даже, и таинственным, можно так сказать, по-разному ставя ударение и несколько разный смысл в это привнося. Исчерпывающим образом мы многие вещи пока, наверное, осознать не можем, и в том числе и с тем, как были произнесены и определенные пророчества преподобным Серафимом о судьбах России, как они осмыслялись его, в общем-то, современниками, ближайшими, ну, последователями, так, как, например, Мотовиловым, вот, как они прозвучали несколько позже, уже с развитием революционной ситуации в России в начале 20 века, как они были озвучены в тех книгах, которые писал известный писатель первой половины 20-го столетия Сергей Нилус, который богато переиздавался в 90-е годы и до сей поры действительно является незаурядным автором, хотя... Но к нему есть тоже у некоторых и историков свои претензии, потому что, ну, такой вот дух определенной апокалиптики, которую несет писание Нилуса, они, ну, проще сказать, не бесспорны, и в них присутствует такой очень яркий эмоциональный накал, и есть определенный элемент, ну, такого, можно сказать, романтизма в описании духовных реалий. Вот. Что касается для него прошлого, связанного с именем в том числе преподобного Серафима, в том числе, что касается современных ему реалий, в том числе связанных с Оптиной пустыней, пустынью, и я ни в коей мере не хочу поставить под сомнение вообще авторитет его как духовного писателя, это, безусловно, очень значимый автор для своего времени, и особенно он был значим для того периода времени, когда в 90-е годы начало само вот происходить возрождение Русской Православной Церкви, и начало богато издаваться первая духовная литература, и имя Сергея Нилуса, конечно, было в первых рядах. Но сейчас, по прошествии уже фактически ни одного даже десятка лет, можно отнестись и к его писаниям, и, ну вот, скажем так, к тем образам, которые им были заданы, с позиции, ну, современных историков, так и происходит, несколько более критически, хотя здесь тоже возникают такие смысловые, вообще вот тонкости, нюансы, которые, может быть, являются собой некоторый, скажем так, другой, ну, другой опасность. Вот, с одной стороны, можно сказать, что есть опасность некой романтизации истории России, православия в России, православной церкви. Этот элемент, он порой действительно и в такой житийной литературе начинает присутствовать неизбежно. Я от себя замечу, что в этом нет ничего страшного, вот. Когда той или иной житийной литературе, о географии такими, знаете, рациональными историками начинают предъявляться претензии, ну, вот в таком некотором, может быть, романтизме, неисторичности, исследовании какому-то, следованию какой-то канве определенной литературы, именно житийной, а географической. Я несколько позже поясню, почему в этом есть своя правда Божия и свой промысел Божий. Другое дело, что вот чисто такой рациональный подход исторический к исследованию образа святых, он часто тоже оказывается погрешительным. Потому что на самом деле святого окончательного, наверное, понять и описать его опыт, опыт его жизни и влияние на церковь, на других людей, на общество, даже, ну, на государство, на идейные какие-то вещи, на своих последователей, на христиан и не христиан, адекватно может описать, наверное, только святой же. Мало быть просто формально христианином крещенным, мало быть просто опытным архивистом или историком, потому что многие, на самом деле, вещи, они рационально не всегда постигаются. В этом смысле история, она, хотя претендует очень часто на научность, это наука очень-очень неточная. Потому что в таком рациональном, ну, отношении история, она чаще всего имеет дело с разрозненными факторами, которые надо не просто, или данными, в том числе архивами, документами, которые надо не просто сопоставить, а сложить из этого некую цельную картину. Но беда часто историка в том, что эту картину он обычно имеет уже заранее, потому что это идейная картина. И обычно историк вооружен той или иной идейной картиной своего времени. Вот. Она может быть самой разной. Она может быть христианской или нехристианской, более христианской, менее христианской. Она может быть вообще безбожной, атеистической, по сути, в зависимости от эпохи, от общества, от государства, вот, в котором живет тот или иной историк, от его образования, опять же, от школы какой-либо исторической, вот, которую он представляет, если он, ну, профессиональный историк. Он, в общем-то, большинство фактов, которые он нашел, документов, или которыми он оперирует, ну, другие эти факты представили, он все равно их, из них будет складывать ту мозаику, которая у него, контуры основные которые, идейные, у него уже, как говорится, в душе и сердце, в уме имеют место быть. Вот. Совершенно абстрагироваться, быть абсолютно независимым объективным историком, я не знаю, наверное, это почти невозможно. Я не считаю, что я не привношу это в это какую-то оценочную характеристику, хорошо или это плохо. Это просто такая данность, в которой неизбежно пребывает в данном случае историческая наука или история как наука. Вот. И поэтому проблема, скажем так, любого автора, историка, пишущего на тему о святых, она как раз-таки вот в это вот неизбежно и упирается. Потому что если задаться целью описать объективно, с точки зрения вот именно исторической, рациональной, личность, биографию, образ действий того святого и окружающих людей, очень проблематично сохранить некую меру, найти некий царский, действительно, срединный путь, чтобы действительно сказать о человеке именно как о святом, выделив нечто очень важное, главное, что, в общем-то, в этом человеке имеет место быть свыше, и показать объективно, как вот этот человек, как другие люди жил на этой земле, какова его биография. Вот как раз-таки я хочу привести применительно к тому, что я уже высказал об объективности исторической науки, применительно к описанию жизни святых. Пример сравнительно недавно вышедшей книги в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» Жизель, ну, о преподобном Серафиме Саровском. Вот. В принципе, книга достаточно интересна. Не скажу, что она написана уж очень таким хорошим литературным языком. Язык достаточно такой средний, немножко, может быть, суконный. Вот. Ну, в принципе, удобно читабельно. Вот. Много там разного рода интересных фактов, некоторые достаточно новые, много описывается реалий, связанных с той эпохой, начиная еще вообще с происхождения преподобного Серафима, много действительно фактических данных приводится, ну, вот, к примеру, историк, автор книги задается темой, а вообще преподобный Серафим действительно был человеком грамотным на письме или нет? Известно, что зафиксированы ранее были высказывания преподобного Серафима, что он, ну, человек неписьменный, то есть он вроде как письменной грамоты не имел и, в общем-то, ничего такого не писал пространного. Вот, это за ним его высказывания записывались, в особенности с ушкой его Мотовиловым, и не только им, вот. А сам он вроде как ничего не писал. Но вот уже современными историками, тем не менее, найдены какие-то его в документах, еще относящихся к домонашеской бытности, к молодым юным годам, в общем-то, под то, что он расписывался в определенных документах, в определенном документообороте, то есть какие-то фрагменты того, что он все-таки не просто крестик там ставил, как многие люди неграмотные на письме, а то, что он действительно ставил свою подпись, это, в общем-то, уже исторический факт. То есть в какой-то степени все-таки, видимо, преподобный Серафим письмом владел. Мало того, сейчас мы уже тоже знаем, что преподобный Серафим был очень жаден до чтения. Он читал не только духовную литературу, он читал художественную и историческую, в особенности, литературу, какая была только доступна не только в монастырской библиотеке, но вообще в окрестных собраниях библиотечных, в том числе дворянских. То есть, в этом смысле, что тоже по-своему удивительно и важно знать, преподобный Серафим был не только духом святым, просвещаемый. Он был человек для своей эпохи весьма и весьма начитанный и образованный. Ну, так вот, вернусь я все-таки к книге его биографии в Жизе. Вот наряду с тем, что очень много там разных данных, описаний, вот, архивных документов найденных, это интересное чтение. И я все-таки, ну, это, конечно, моя личная точка зрения, оценка, к сожалению, проблема автора в том, что вот образ преподобного Серафима как действительно человека святого, он в этом жизнеописании не проявлен, он ускользает. Вот с точки зрения рациональной, да, вот составлено это жизнеописание, вот, и автор, он вроде человек верующий, я даже как бы не ставлю вопрос степень там воцерковленности автора и понимания всех ли церковных духовных реалий, это в данном случае сейчас не суть важно. Но, как я уже сказал, действительно, наверное, чтобы адекватно описать святого, надо быть в какой-то степени самому святым. И вот здесь труд историка, такого именно рационального, он, к сожалению, именно что оказывается скорее перед задачей почти неразрешимой. Вот в этом труде, в серии «Жизел» изданном, там, в общем-то, происходит одновременно довольно такая опасная вещь, попытка рационально осмыслить некоторые такие связанные в современном, ну, видении церковном, народном образа преподобного Серафима, скажем так, ключевые, какие-то важные, в том числе уже имеющие даже иконописное значение, факты, события, которые автор начинает ставить под сомнение. Ну, по той простой причине, что не найдено документальных свидетельств. Ну, не найдено документально засвидетельствованного камня, на котором молился преподобный Серафим Саровский. Вот. Стало быть, ну, не запротоколирован он. Стало быть, вообще ставится под сомнение существование этого камня. Ну, вы знаете, я здесь просто приведу одну историю личного характера, не буду о ней умалчивать, вот. Хотя, может быть, о каких-то личных впечатлениях, о чудесах, может быть, не всегда уместно и открывать, но, в принципе, это уже почти 30 лет назад произошло, и это связано непосредственно и с именем преподобного Серафима, и с камнем, опять же. В 91-м году, как известно, было перенесение мощей преподобного Серафима Саровского из Москвы в Дивеево. Перед этим мощи были перенесены в Москву из града Санкт-Петербурга, вот, где они были обретены в помещении музея атеизма ныне Казанского собора, вот где-то там на чердаках, его запасниках, слава богу, вот. И некоторое время они находились в Елоховском соборе в Москве, и туда ездили к ним кланяться, прикладываться, масса людей с большим благоговением. Ну и очень много народа собралось при перенесении из Москвы этих мощей, при выносе мощей торжественным из Елоховского собора. И вот Ас Грешный, будучи тогда студентом Литинститута, вместе с одним из студентов тоже литературного же института, мы пришли тоже присутствовать, помолиться на вот этом выносе мощей. А перед этим мы незадолго до этого, летом же, побывали в Дивеево с этим человеком. Вот, и там так получилось, что его благословили кусочком, обломком небольшим, ну, кусочком камня, от того камня, на котором молился преподобный Серафим Саровский. И он, значит, этот камень положил, камешек положил в пакетик полиэтиленовый с маленькой медной иконкой преподобного Серафима. Она у меня тоже такая иконка была и есть. Вот. И когда мы пришли к выносу мощей, эта иконка с камешком на грудном кармане лежала вот у моего спутника. Когда мы вернулись после этого торжества в общежитии, что интересно, литературного института, мой приятель вынимает из кармана вот этот пакетик с иконкой и удивленное восклицание. Камешек этот выделил очень богатое количество, большое благоухающего, сильно благоухающего мира, причем мира такого смоленистого, очень такой густой консистенции. Обычно мира, оно чудотворное, тоже бывает такое более жидкое, а вот это было прям как смола, и она перетекла на иконку. Ну, то есть, видимо, это произошло в тот момент, когда мощи преподобного Серафима выносили из Елоховского собора, и, ну, они, можно сказать, встретились в том числе вот с этим обломком камешка от того камня, на котором действительно преподобный Серафим молился. Ну, то есть, это явное такое внешнее чудо. Мне мой приятель тогда милостиво немножечко отделил от этого мира благоухающего, я его поместил на эту иконку. И добавлю еще, что по прошествии нескольких месяцев на Рождество в той же помещении, где я тогда проживал, общежитие литературного института, вдруг эта мира, эта вот смола, эта иконка начала очень сильно на всю комнату благоухать. Так что даже заходили другие люди, когда в комнату, они это замечали там. Кто-то, один из моих однокурсников, зашел по какому-то бытовому поводу уже поздно вечером и говорит: ты что здесь, говорит, апельсины ешь по ночам? Ну, то есть такой был аромат, напоминающий в том числе апельсиновые корки какие-то. Вот. Ну, вот это вот явное такое внешнее чудо, которым я решил поведать, потому что это, ну, безусловно, чудо преподобного Серафима, да еще и связано с камнем, вот, на котором молился преподобный Серафим, и существование которого вот некоторые современные критические исследователи даже пытаются отрицать, потому что, ну, вот, не зафиксировано, видите ли, в архивах протокольно, так сказать, то, что этот камень имел место быть. Вот. Хотя, на самом деле, в преданиях Серафима Дивеевского монастыря, вот, конечно же, об этом камне много чего и сказано. То же самое вот в этой книге в серии ЖЗЛ, там еще есть попытки отрицать, там, например, то, что к преподобному Серафиму приходил медведь, и тот его вот с руки кормил. Ну, это уже на иконах изображается. Это традиция, фактор традиции народного почитания. Но, опять же, дескать, нет вот таких, даже не то, что нет документальных свидетельств, а якобы одно из свидетельств, на котором это вот традиция видеть рядом с преподобным Серафимом, Серафимом медведя, она якобы потом, значит, это свидетельство отрицалось монахиней уже на смертном одре, одной монахиней, которая раньше свидетельствовала, что она вот в молодые годы, будучи девочкой, это вот была свидетелем появления этого медведя и его вот общение преподобного Серафима с медведем, вот, и якобы потом она начала каяться, что этого на самом деле не было. Ну, во-первых, даже само, между прочим, свидетельство о отрицании уже в пожилом возрасте этой монахини, этого факта, оно, как сам историк же, автор, признается, оно тоже не является документально, ну, как бы сказать, протокольно зафиксировано. То есть, если уж взвешивать все на, как говорится, таких весах рационального документализма, то вот это вот отрицательное свидетельство, оно еще само по себе тоже может ставиться под сомнение с таким же успехом. Но, понимаете, при наличии вот в архивах противоречивых каких-то документов, свидетельств, делать из этого уже, ну, далеко идущие выводы и даже начинать обличать значимые эпизоды там, народного почитания в той или иной географии, знаете, это тоже весьма рискованный путь и весьма рискованный опыт. И тут даже еще там есть попытки тоже вот данного автора отрицать какие-то факторы, которые, в общем-то, являются уже общепринятыми в почитании преподобного Серафима, его личности, его образа. Я даже сейчас не буду более на этом останавливаться подробно, тем более это достаточно, в общем-то, отдельный непростой разговор. Вот. Я только замечу здесь следующее. Дело в том, что жизнь таких великих святых, их образ, их житие, их явление, это все-таки, понимаете, явление откровения Божьего. Это промысел Божий. И формирование, почитание образа такого рода святых, он не вырастает просто так снизу, как сам по себе. Это богочеловеческое явление. Это движение, которое, прежде всего, Господь осуществляет, и которое определенным образом порождает движение уже самого народа, применительно к истине Божией. Да, у нас есть звонок, пожалуйста. Мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Пожалуйста, в эфире.
Благословите, батюшка Татьяна.
Бог благословит, помоги, Господи.
Добрый вечер, благословите, батюшка Татьяна. Скажите, пожалуйста, как определить грань смирения во имя Христа, ради Христа, и борьбу за Христа, во имя Христа? Потому что если во всем мы будем смиряться, полностью во всем, мы ведь можем многое потерять.
Да, понятно, вы ваш
скажите,
вопрос.
Скажите, пожалуйста.
Да. Ну, надо различать. Смирение должно быть прежде всего личным перед теми обстоятельствами, людьми, скорбями, Богом, какой у нас есть. Если кто хочет идти за мной, говорит Христос, возьми крест свой и на себя, и тогда иди за мной. То есть личное смирение – это взятие собственного креста. А, скажем так, какие-то вещи общие, более, конечно, в общей деятельности мы не должны смиряться с проявлениями зла. Одно дело, когда зло направлено лично на нас, а другое дело, когда направлено на другого человека или на других людей. Здесь, наверное, смирение будет неуместным. То есть надо различать, да, учиться смирению личному, внутреннему, и не бояться бороться с внешними проявлениями зла на благо церкви. Борьба эта, она должна быть, да, во имя спасения, во имя созидания богочеловеческого организма церкви. Вот. То есть, надо просить у Бога, да, вот этого рассуждения тоже, развлечения. Смиряться мы, я повторюсь, должны прежде всего учиться в личном плане. Дай нам действительно Бог, научи нас этому. Но вернусь вот к той теме личности преподобного Серафима и некоторых современных, так сказать, попытках исторически подвергнуть жизнеописание преподобного Серафима критическому анализу. Так вот, я повторю тут, на мой взгляд, достаточно важную мысль и важный критерий. Явление таких подвижников – это явление все-таки свыше. Это не рациональное явление. такие явления не происходят только благодаря аккумуляции, скажем, одних народных сил. И почитание таких великих подвижников – это тоже явление промысла Божьего и правды Божьей, прежде всего, свыше. Вот. И, собственно говоря, то, что сейчас некоторые историки, там, вот так вот рационально мыслящие, пытаются подвергнуть какому-то критике какой-то или отрицанию, благодаря тому, что они не находят каких-то конкретных в архивах документальных свидетельств. Ну, знаете, а, скажем так, мы, например, знаем о преподобном Герасиме Иорданском, что вот он дружил со львом, да? Вот, или что преподобная Мария Египетская тоже общалась вот, со львами, и лев участвовал в погребении преподобной Марии Египетской. Какие архивные документальные свидетельства или протоколы кто из историков может на эту тему привести? Или тогда мы будем, если их нет, отрицать, эти явления? Да, у нас есть еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Да, я вот хотела, знаете, с вами поделиться своими вот знаниями жития преподобного Серафима Саровского. Я читала его житие, изданное в 1904 году, через год после прославления. Такой, ну, объемная достаточно книга, репринтное издание. И вот, кстати, по поводу кормления медведя, там есть свидетельство монахини, которая присутствовала при этом, и она не была девочкой, она уже была взрослой монахиней. Как раз описание этого случая. Вот. И она как раз, когда была у батюшки в пустыньке, пришел медведь. Она упала, пишет, и стала кричать: «Ой, смерть моя пришла». Батюшка сказал: «Нет, не смерть». И через некоторое время она оправилась. Батюшка дал ей хлеб, а она тоже стала кормить медведя. Она вспоминает, что она испытывала при этом такое очень большое духовное утешение. И знаете, я еще хотела вот сказать там свидетельство одной помещицы, которая пользовалась особым расположением преподобного Серафима. Она вспоминает, как в 1829 году, за год до эпидемии холеры, которая, как известно, была в 1830-31 годах, батюшка предсказал эту эпидемию. Он сказал: «Грядет гнев Божий на Россию, приближается смертоносная холера. Бдите и молитесь, да не найдет на вас внезапно час смертный». И другая помещица вспоминает, как в самый разгар эпидемии холеры в 30-м году она отправилась в паломничество в Саровскую пустынь. И она пишет, что когда она приехала, отошла ранняя обедня, и батюшка ушел в свою келью, не ушел в пустыньку, а остался в монастыре, ушел в свою келью. Ну, это отдельный домик на территории монастыря. И она пишет, что со множеством паломников мы отправились к келье батюшки. И он принял их. И вот она пишет, что поил святой водой из своей чашки, там, давал частицы просфор, отделял сухариками.
Да, свидетельств достаточно много. Я просто привел примеры вот этого.
Я-то хотела сказать, что меня-то поразило вот в этом свидетельстве, что наши предки, когда была эпидемия холеры, то есть параллели с нынешней ситуацией, с этой так называемой пандемией коронавируса, что когда была вот эта эпидемия холеры, а все-таки там летальность была стопроцентная, то наши предки в разгар эпидемии совершали паломничество, и монастыри были открыты для паломников. Саровская пустынь была открыта.
Ну, там по-разному бывало. Бывало, ну, и карантины,
да,
вводили.
Некоторые храмы были закрыты, да.
И известно, что Пушкин сидел тоже,
ну, да, да,
на карантине.
Некоторые в Болдино, да, да, некоторые, да, храмы были закрыты, но тем не менее не все. И наши предки все-таки искали какой-то поддержки, утешения в первую очередь в монастырях и в храмах,
ну,
а не в самоизоляции.
Ну, безусловно. Ну, это, знаете, сейчас я не буду эту тему развивать, я уже про нее тоже раньше много говорил, по поводу карантина великого, так сказать, и так далее. Это то, что произошло в глобальных масштабах, это да, это очень серьезное, вот, в том числе внушение страхов в связи с этим, вот, и, можно сказать, внушение и своего рода духовного страха. Вот. Но это сейчас я не буду про это говорить, я все-таки вернусь к преподобному Серафиму. Да, вообще, на самом деле, свидетельств очень много, вот, записанных, и сейчас и Серафимо-Дивеевский монастырь издает достаточно интересную литературу, вот такие сборники издаются, куда входят и новонайденные архивные материалы, в том числе. Проблема в том, что, к сожалению, много утрачено с революцией, ведь даже один из самых основополагающих источников летопись Серафима Дивеевского монастыря за авторством священномученика Серафима Чичагова, да, она же, это выборка из обширного архива монастырского, который, в общем-то, в большинстве своем, наверное, к сожалению, утрачен за весь советский период. Что-то сохранилось в отдельных архивах, что-то погибло просто-напросто. Что-то, наверное, еще может быть найдено и вот как-то введено в оборот. Вот, даст Бог. Но я повторюсь в том, что настолько преподобный Серафим великий святой, настолько это мощная фигура святоотеческая, что тут действительно никаким рациональным инструментарием, ну, с каким работает историк, это все невозможно окончательно подвергнуть какому-то осмыслению рациональному, уже повторюсь, и унифицировать как-то это все. Поэтому при всех, скажем так, ну, есть свои плюсы, и есть и интересная содержательная сторона в некоторых вот современных изданиях, в частности, вот в этой биографии преподобного Серафима в серии «Жизео», но большой недостаток — это именно невозможность описать и святость вот саму в таком великом подвижнике, а тем более вот его таинственное влияние, таинственное как на современников, так и на всю последующую нашу историю. К сожалению, это скорее распадается такого рода вот попытка на отдельные детали, а сделать какие-то более серьезные выводы, в том числе исторические, ну, оказывается проблематичным, потому что, ну, нет такого благодатного опыта, такого дерзновения у современных, так сказать, авторов, пусть даже и христиан, или имеющих академическое, там, богословское образование. Мало быть академиком, если ты должен, чтобы быть богословом, чисто молиться сам, а чтобы такие образы действительно истинным образом осмыслить, тем более. Вот. Вообще, я думаю, образ преподобного Серафима применительно к историческим реалиям, к эпохам, он еще ждет своего осмысления, потому что даже вот если взять, например, тему преподобный Серафим и современное ему общество, это же действительно там столько всяких возникает нюансов, вот, столько возникает тем, столько может версий возникать. Безусловно, преподобный Серафим был почитаем не только простым народом во время своей жизни, особенно в последний период, когда он вышел из затвора. Почему к нему стекалось столько паломников, столько обращений к нему было? Прежде всего, да, это вроде как из простого народа, но есть основания полагать, что и многие люди из аристократии, и грамотные, образованные, знали о нем, слышали о нем, а может быть, даже и опасались его. И такие есть версии. Ведь то, что преподобный Серафим высказывался о бытоулучшительной партии, да, вот, и то, что к нему из военного сословия приезжали с какими-то обращениями, вопросами, или, не знаю, может, какими-то даже и требованиями, и даже есть свидетельство, что он кого-то обличал и прогонял из этих людей, хотя подробности неизвестны. Да, у нас есть вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Что-то у вас там пикает так, фонит, наверное. Алло. Все, сорвалось, да? Ну ладно, это же вот тоже свидетельства, которые еще нуждаются тоже в осмыслении, в понимании. А какие были нравы того вот, общества того времени? Ведь, с одной стороны, преподобный Серафим возрос, родился в благочестивой семье в Курске, да, купеческой. И, безусловно, у него вот это вот воспитание его благочестивой семьи, оно дало ему возможность такого, можно сказать, духовного старта, такого духовного становления. Вот. Но мы мало что знаем о том, какого он имел в монастыре духовное кормление. Да, мы знаем, что у него был духовник, он был в послушании, но подробности не очень-то известны, как он воспринимал традицию духовного делания. Еще до того, как он там 1000 дней молился на камне, ну, еще будучи послушником. Да, у нас есть вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка Андрей.
Добрый вечер.
Николай, Москва. Здравия вам душевного и телесного, и спаси Господи вас за ваши передачи. Вот и здесь, вот на Благовещении, вот очень приятно, что благовествование Слова Божия начинается с часа Благовещения. Это как-то даже символично своего рода. Вот. Особую благодарность вашим журналистам, всем соработникам, сотрудникам, вот, лодочник, Надежда, вот, Евгений и Лего, ну просто не дай Бог бодрый. Призываю всех радиослушателей помогать, не забывать, да, не только Радио Радонеж, но нашему любимому Благовещению. Вот, это первый вопрос.
Пожелание.
И еще, знаете, вот на тему немножко продолжения, вот бытоулучшательное, я читал вот эту вот вещь, очень такое меткое слово, вот бытоулучшение, вот это вот, с этого, в общем-то, вся эта зараза примерно одновременно декабристская, она и началась, да. Вот все время лучше, 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 а от лучшего-то хуже не получилось в результате-то.
Ну да.
И чего мы получили? Самую страшную трагедию, на мой взгляд, и, в принципе, на многих, самую страшную трагедию.
Вопрос ваш какой.
Не только вот это вот 17-й год. Я к чему? Вы знаете, вот как-то странно. Вроде бы много мы говорим, а встречаются люди такие, говорят, а почему большевиков не пускают, вернее, коммунистов не пускают к власти? Они же защитили от интервенции, защитили Вторую мировую войну, помогли выиграть. Вот приписано себе. Вот люди настолько сознание. Или это по тому же принципу, батюшка, что вот когда при Лазаре сказано, что даже если мертвые возникнут, не поверят. Или это вот все-таки необходима многочисленная работа, тщательная с людьми? Ну, не знают люди ничего.
Да, ну, вы знаете, во-первых, большой ли процент современного, как говорится, народного населения способен вообще к самостоятельному мышлению? Это раз. Во-вторых, а какой процент современного народа населения нашего способен к самостоятельному вообще христианскому мышлению? То есть, насколько современный человек просвещаем благодатью Божией, Духом Святым? Ну, понятно, что если у человека нет опыта просвещения благодатью Духом Святым, он легко становится пленником любых стереотипов и манипуляционных технологий сознания. Вот. К сожалению, у нас времени-то не так много уже остается. Вот. И я бы хотел еще вот применительно к преподобному Серафиму поговорить на эту тему о состоянии тогдашнего общества и почему такие нравы в тогдашнем обществе к тому времени, когда уже преподобный Серафим стал преподобным, сформировались. Вот. Но сейчас мы, наверное, уже не успеем. Это очень непростая, интересная, по-своему сложная тоже тема. Это действительно тема, которая тоже нуждается в осмыслении, потому что революция уже долго возревала. Вот. И явление, я просто здесь хочу вот следующее еще подчеркнуть, явление святости преподобного Серафима именно на фоне этой общей всей нравственности, это тем более удивительное явление. Это вызов этой безнравственности. Это совершенно удивительный промысел Божий, обличающий общество тогдашней России. Вот почитать, знаете, даже письма Пушкина некоторые. Пушкин, к примеру, современник же преподобного Серафима, скажем так, за несколько месяцев до венчание с Натальей Гончаровой встречается, пересекается с одной демонического характера дамой, в которую был влюблен в Одессе еще в бытность ранее. Вот. А эта дама, она еще и была, собственно говоря, агентом определенных спецслужб тогдашних. И что, какими словами Александр Сергеевич, наш гений, к ней обращается? Если сравнить с образом преподобного Серафима, ну, знаете, это небо и земля, это рай и ад, так сказать. Это действительно святость и обуреваемость страстями. А это действительно была норма для высшего света, к сожалению. Вот. У нас есть звонок еще, пожалуйста, да.
Здравствуйте, батюшка.
Да. Здравствуйте.
Это Виктор из Москвы.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Вот я являюсь инвалидом второй группы по психиатрии. Сейчас вот будет пост скоро, через 14 дней. Существуют ли для меня, как для инвалида, какие-нибудь послабления во время поста?
Да, спасибо, конечно, господи. Существуют и любые послабления, которые должны способствовать тому, чтобы вы не ослабевали и болезни вашей немощи не обострялись. Ну, это надо просто исходить из конкретной вашей ситуации. Я не могу сейчас вам подробно расписывать, потому что для того, чтобы священник что-то советовал конкретно, он должен хорошо знать человека по исповеди и так далее. Но пищевое ослабление гастрономические при немощах и болезнях, это, собственно говоря, даже, можно сказать, требование свидетельства церковного устава. Поэтому вы этой необходимостью можете не смущаться. У нас тут еще есть пара серьезных вопросов. Не знаю, ли сейчас уже смогу ли на них подробно ответить. Как соотносится сердце духовное и сердце плотское, спрашивает раб Божий Олег. Ну, это, знаете, это можно целую передачу было бы этой теме посвятить. Может быть, когда-нибудь я попробую это сделать. Но кратко говоря так. Святые отцы говорят о том, что сердце духовное сокрыто в плотском сердце. Плотское сердце – это главный орган в организме человеческом. Это средоточие души, вот в том числе. Главный орган и в плане физиологии, и главный орган в плане духовном. Но духовное в плотском сердце сокрыто до того момента, пока человек не начнет в себе возгревать благодать Духа Святого. Этому способствует и молитва, в том числе Иисуса, почему говорится о низведении ума в сердце. Тогда ум и сердце оказываются едиными. А, собственно говоря, святые отцы очень много говорят об уме, гораздо в меньшей степени говорят о сердце, но в этом смысле ум, он прямо соотносится с сердцем. Вот, и много то, что святые отцы усваивают уму, как тоже главному высшему началу, просвещаемым Духом Святым, можно отнести и к сердцу. Ну, и сердце тогда истинным образом становится главным и духовным центром, когда есть вера, молитва, покаяние и благодать Святого Духа. Ну, кратко говоря, так. Вот. Еще раб Божий Андрей спрашивает, что мы можем сделать, когда в жизни юноши, девушки или кого угодно воцаряется расслабление души? Что мы можем со стороны сделать? Молиться об этом человеке и постараться иметь к этому человеку любовь и свидетельствовать о любви Христовой, имея именно веру, чтобы этот человек видел в нас проявление веры, не теплохладной, вот, не угрюмый, не докучающий, а не стремящийся человека как-то подчинить и подавить, а действительно сочувствующий. Стяжи чада, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячами. Если будем для этих людей, нам дорогих, но, может быть, и страждущих чем-то, и расслабленных именно источником мирного Духа Святого, то это, может быть, наверное, тем самым главным, что мы можем сделать. Вот. Объявление. 2 августа 2020 года, в день блаженной кончины протоиерея Валентина Амфитеатрова, известного московского священника, почитаемого православными, и у его могилы на Ваганьковском кладбище состоится панихида. Начало панихиды в 12 часов. Повторюсь, от 2 августа, ближайший воскресный день. Проезд. Станция метро, улица 1905 года. Из первого вагона выход, вот если из центра едем, участок на кладбище, номер 21, среди могил военного мемориала времен Великой Отечественной войны. Участок номер 21. Начало панихиды в 12 часов, повторюсь, в ближайший воскресный день на Ваганьковском кладбище. Панихида по преснопоминаемому протоиерею Валентину Амфитеатрову. О здравии просит сугубо помолиться тяжело болящего младенца Александры. Вот. Состояние тяжелое. Просим всех помолиться. Да, и их родителях просит помолиться. Вот, о близких, видимо, да, Ильи, Анастасии и Юрии в том числе. Вот. Также просят молиться о здравии епископа Евгения, болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Александра, Евгения, Александра, тяжело болящего младенца Александра, да, здесь, наверное, это уже просили, послушницы Любови, Григория, Андрея, Вадима, Натальи, Ларисы, Татьяны, Татьяны, младенца Серафима, от раковицы Софии, Елены, Натальи, Кирилла, Ирины, с чадами отрока Романа, Андрея, Сергея, Михаила, Светланы, младенца Максима, Анны, Антония, болящей Аллы, Марины, болящих Марины, Петра, Петра, Анатолия, Тамары, Дионисия, Виталия, Галины, Фатини, тяжело болящего Федора, Натальи, с чадами младенца Валерия, Алексея, непраздные Евгении, непраздные Марины, Юлии, с чадами болящего Валерия, Таисия, Валентины, Валентина, Антонина, Евгения, младенца Владимира. О упокоении просьба молиться новоприставленного митрополита Евлогия. Сегодня 9 дней. Архимандрита Амвросия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Николая, Андрея, Лидии, Петра, Ольги, Екатерины, Анны, Николая, Анны, Анны, Натальи, Любови, Анны, Владимира, Антонины, Игоря, Игоря, Елены, Елисаветы, радиакона Алексея, Серафимы, Вячеслава, Натальи, Николая, Сергия, Сергия, Владимира, Евгения, Владимира, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Антонины. Также прошу молитв обо мне, как главном редакторе радио Благовещения, протоиерея Андрея, моих сотрудников, звукорежиссерах Сергия, Игоря, Дионисии, авторах Надежде, Евгении, Георгии, Виталии. И повторю свою всегдашнюю просьбу не забывать нам помогать и в плане таком финансовом, материальном. Вот. Некоторые я и раньше объявлял вот на эту тему. Реквизиты, кто их еще помнит, можете вот эту помощь оказать согласно того, что ранее звучало в предыдущих эфирах. Вот. Ну, еще раз всех поздравляю с Днем памяти великого святого нашего преподобного Серафима Саровского. И храни всех Господь. И даруй нам духовные научения, которые мы можем черпать именно в образе наших великих святых. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.